Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Периодическая система диктатуры. Гость «Американского часа» – социолог Мария Снеговая. Биография лучшего издательства США. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки «Американский модернизм» на холстах и в музыке.
It'd be better not to be so polite. Would you look good after a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет Владимир Абаринов, который представит нашим слушателям гостью недели – социолога Марию Снеговую.
Мария Снеговая – научный сотрудник лаборатории социокультурных исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, аспирант Колумбийского университета в Нью-Йорке. Область ее интересов – история диктатур. Рассказывая о том, когда и почему диктаторы убивают собственных граждан, она приводит примеры массовых репрессий, развязанных диктаторами в ситуации политического кризиса. Один из таких диктаторов – бессменный президент Зимбабве Роберт Мугабе. В марте 2008 года он решил избираться на 6-й шестилетний срок. И когда возникла опасность потерять пост, пошел на физическое уничтожение оппозиции. Еще более впечатляющий пример – президент Уганды Иди Амин. В результате террора, предлогом для которого стала провалившаяся попытка восстания сторонников оппозиции, пишет Мария Снеговая, Иди Амин истребил свыше 500 тысяч людей в 12-миллионной Уганде. В какие-то периоды репрессий трупов было так много, что солдаты, не успевавшие рыть могилы, скармливали тела крокодилам или сбрасывали их в Нил. Властям несколько раз приходилось останавливать гидроэлектростанцию в Джиндже, так как тела убитых застревали в водозаборных трубах. По слухам, страдавший паранойей диктатор самолично совершил несколько политических убийств в печально известной гостинице «Нил». Встретившись с Марией Снеговой, я начал наш разговор с вопроса о том, что заставляет диктаторов идти на такие экстремальные меры.
Так или иначе, понятно, что всегда это связано с мнимой или реально существующей угрозой власти диктатора, которую они ощущают. Ну, соответственно, много можно привести примеров. Вот, допустим, Мугабе начал истреблять оппозицию, когда выяснилось, что когда его оппозиционер, когда кандидат основной от оппозиции прошел во второй тур в 2008 году во время президентских выборов. Но основная задача в чем? Выяснить, насколько понятно, что так или иначе диктаторы везде сталкиваются с вызовом своему режиму, на то они, в общем, и диктаторы, что есть большое количество недовольных. Им приходится их, так сказать, приструнивать. Вопрос в том, когда, при каких именно обстоятельствах начинаются репрессии. Вот это была задача, кстати, посмотреть на, так сказать, структурные факторы, которые могут повлиять. Ну и понятно, что первый вопрос – экономика. Да? Уровень развития и экономическая ситуация в стране, которая способствует возникновению репрессии. Ну вот, как ни странно, бедность, как раз бедные страны сами по себе, там, допустим, нет репрессий, если уж мы говорим об экономике. Да? А репрессии, прежде всего, характерны таких стран промежуточного уровня развития, и, увы, Россия относится к этому уровню промежуточного, там, по оценкам разных аналитиков, начиная с Истерля. Кстати, недавно Мировой банк перевел нас в группу развитых стран по уровню мирового ВВП. Но проблема в том, что часть этой денег мы получаем от нефти. Поэтому, так сказать, это не совсем честно заработанные деньги. А так, на самом деле, основная причина возникновения репрессий это связано с тем, что, как правило, у диктатора, особенно если это персоналистские диктатуры, по каким-то обстоятельствам кончаются деньги на то, чтобы задабривать, так сказать, оппозиционные, ну, даже не то, чтобы оппозиционные круги, а на то, чтобы поддерживать вот эту группу лояльных, так сказать, селекторат, Буэнос-Москита называют это. Ну, почему могут деньги закончиться? Неправильная экономическая политика, кризис, какие-то внешние конъюнктуры экономические, нефть упала, да? И вот в этой ситуации, если еще существует оппозиция, то да, тогда он чувствует себя очень уязвимым.
Короткая справка. Брюс Буэно де Мескита, профессор политологии Нью-Йоркского университета, автор теории селектората. Селекторат – это та часть избирателей, поддержка которой критически важна для победы лидера и которая от этой победы выигрывает. Вы сказали, что в России диктатура персоналистского типа. А какие еще бывают диктатуры?
Есть совершенно разные подходы. Вообще нам нужен свой Менделеев, если честно. Но вот сейчас наиболее одна из самых популярных классификаций, ГЕДОС, она говорит о том, что диктатуры делятся на персоналистские, военные хунты и однопартийные системы. Ну, Путин, понятно, российская ситуация, она относится к персоналистским, то сказать, тут трудно спорить. Ничего, институты очень плохие, никаких систем ротации нет. И в этой ситуации диктатор, чтобы обеспечить какую-то коалиционную поддержку, поскольку нету институтов, которые бы, например, типа партии, да, которые бы абсорбировали оппозицию, так сказать, притягивали в себя, в свои члены, какие-то более-менее не очень сильно оппозиционные группы. В этой ситуации диктатор, чтобы создать себе группу поддержки, вынужден подкупать. Подкуп, то есть, грубо говоря, платит деньги. Что происходит сегодня, в общем-то, с путинским режимом? Если мы посмотрим на его предвыборные обещания, это всегда обещание перераспределения денег в своем основном группе поддержки. Это в широком, более широком смысле. Это бюджетники, там, учителя, доктора и вообще всяческие чиновники. Да, он прямо поднимает, естественно, зарплаты в любой предвыборный цикл. Пенсионерам повышает пенсии. Ну, а вторая группа – это, естественно, силовики. Это так или иначе просто поприятие диктатуры. Мы, опять же, это видим. Вот, но когда в ситуации, когда из-за кризиса деньги заканчиваются, вот тогда, так сказать, у него закончились все средства к существованию. Вот тогда он вынужден прибегать к репрессиям.
Слово «репрессии» многим кажется слишком жестким. Под ним мы привыкли понимать массовые репрессии, большой террор. Вам оно кажется уместным применительно к сегодняшней России?
Во-первых, давайте определимся, что мы понимаем под репрессиями, да? Значит, если речь идет о том, будет ли он стрелять, это как раз то, о чем статья была, да? Значит, это, хочется верить, все-таки не в ближайшее время, но угроза это есть, потому что отчасти связано с тем, о чем я говорила. Второй момент, но если мы все-таки под репрессии, так сказать, имеет тенденцию, это еще одно свойство, раз начавшись, увеличиваться в масштабах. То есть, но начинаются они с чего-то маленького, это не сразу вырезает половину населения. Что произошло после выборов? Да, во-первых, там было смягчение риторики на встречу оппозиционным требованиям в начале 2012 года до выборов, да, мы помним. Это, естественно, чтобы переизбраться. До президентских выборов, да. Чтобы переизбраться, все понятно. Но после этого, что мы видим? Болотное. И же только что, да, несчастный Косенко, осужденный, в общем-то, на пожизненное, да, задержание в тюрьме, извиняюсь, в психологической клинике, вообще непонятно за что. Далее у нас есть Навальный, которого посадили совершенно по сфабрикованному делу. Его сейчас 5 лет. И это только одно из там 5 или 6 уголовных дел, которые на него заведены.
Хитрость авторитарной системы в том, что вождь не должен отдавать приказы. Он подает сигналы. А подчиненные сами все прекрасно понимают. Болотное дело, дело Навального – это только верхушка айсберга. По стране таких дел, вероятно, сотни.
А это сигнал, как вы правильно говорите. Путин ведь еще ничего не говорит. Он же не говорит, кого-то арестовать. Он говорит, у нас самый справедливый суд в мире, он решит. Но это, понятно, это сигнал, который говорит о том, что ребята, значит, сажаем.
Случай Гринписа интересен как раз тем, что Путин сказал, это не пиратство, а им взяли и вменили пиратство. А еще говорят, что у нас суд зависимый. Но мы остановились на том, что репрессии начинаются с малого.
Но если вы пронаблюдаете тенденцию, динамику за последние 1.5 года, очевидно, что было принято некое решение закручивать гайки. И они очень серьезно закручиваются. Они закручиваются вопреки всему. То есть они, грубо говоря, уже международная общественность устала кричать. И, в общем-то, опять же, Путин, видимо, понял, что это все, что международное сообщество и может сделать по этому поводу. И уже, ну, то есть он некие Рубиконы перешел. Просто это маленькие Рубиконы. Но некая тенденция, безусловно, очень негативная есть.
Когда в конце позапрошлого года в России, прежде всего в Москве, началось массовое протестное движение, и все увидели его масштабы, это были уже не сотни, не тысячи, а десятки тысяч человек. Вот тогда впервые возник вопрос, как будет реагировать Путин. Будет ли он, грубо говоря, стрелять в народ? Я тогда проанализировал известные исторические прецеденты и пришел к выводу, что для этого нужна политическая воля лидера, политическое мужество. Он должен взять ответственность на себя и тем самым освободить от ответственности исполнителей, как это сделал, скажем, Гитлер.
Не совсем корректно сравнивать тоталитарную систему Сталина и Гитлера с авторитарной системой Путина. Да? Это все-таки две разницы. И авторитарные правители прибегают к репрессиям в ситуациях отличных от тоталитаризма, грубо говоря, сам уже по себе определяется часто как система, так сказать, которая очень сильно ущемляет личность свободы, и там уже некий элемент репрессии, в разные есть определения авторитаризма, но в целом постоянная составляющая системы – это часть его определения. У нас вообще плохо с определением в политических науках, но вот это несколько тавтологично, но суть такова. В авторитарных системах как раз этого нет, но у нас авторитарная система пока еще, да, все-таки может свободно выезжать за границу, есть куча свободы, в общем, даже вы можете выйти на Красную площадь и сказать, что не только там американский президент плохой, даже можете сказать, что российский президент плохой, и вас не обязательно арестуют, только если это не будет красное, а не болотное, да. Но здесь в чем проблема? Нам надо, но тем не менее авторитарные правительства тоже прибегают к репрессиям, когда, так сказать, уж совсем достало. И у нас проблема в чем? Надо понять, когда достанет совсем. И пока, судя по динамике, и это первое, да, и второе, если у политического лидера вот на это силы, да, хватит ли у него сил на то, чтобы репрессии применить? Потому что репрессии все-таки это, так сказать, сразу некие ощущение такое, что, во-первых, Путин человек, мы знаем, он тактик, не стратег, он любит, не любит принимать серьезных решений, он колеблется до последнего. И тем не менее, вот по динамике последнего года ощущение такое есть, что некое решение о том, что будет жесткая, мягко скажем так, жесткая политика, оно принято. Я напомню, что при каждых серьезных актах протеста в Москву стягиваются войска и танки даже. Это говорят знакомые, которые живут на окраинах. Это есть. Опять же, нужно довести до крайности. Но ощущение, что вот режим отдаст, так сказать, власть легко и без боя, такого ощущения нет.
Своего короля обожать. Победа близка, и должны вы во всем мне теперь помогать. Грядущие вас успокоит, ждет вас и меня благодать. А вот без меня вам не стоит ни счастья, ни сытости ждать. Так готовьтесь к большим переменам. Этот путь ни ночей, ни поход. Пришлось потрудиться, чтоб трона добиться. Мой ум и коварство подарят мне царство. И нету сомнения, что все население поймет, до чего я хорош. Всех родов мы должны побеждать. Будем ждать. Всех врагов мы должны побеждать, будем ждать.
На волнах.